Братья и сестры, я хочу напомнить, что сегодня замечательный праздник, который отмечают все христиане. Сегодня торжественный вход Христа в Иерусалим. У нас в русском народе принято называть его вербным воскресеньем, поскольку пальмы у нас не растут, в нашей местности не растет верба. И поэтому таким образом напоминает о том, что когда-то Христу под осла, на котором он ехал, постилали пальмовые ветви, одежды бросали учениками. Это событие очень важное. Все четыре евангелиста, братья и сестры, его отмечают. После недели жизни Христа она просто треть занимает всех Евангелий. Если только два евангелиста говорят о Рождестве Христовом, если только некоторые говорят о каких-то притчах, они пересекаются, то последняя неделя Христа, она заслужит внимания. Потому что там, в этой последней неделе, ковалось наше с вами спасение. Это очень важно. Последний вход Христа в Иерусалим, последняя неделя жизни, его предательство, его распятие, его смерть, его спасение, которое он подарил для нас с вами. Давайте мы откроем наши Библии на Евангелие от Луки, 19 глава, и прочтем текст с 37 стиха. Давайте вставший это сделаем. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Леонской, послал двух учеников своих и сказал: «Пойдите в противоположное селение, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на который никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите. Если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему: так, он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал. И когда же они отвязывали молодого осла, хозяева сказали им: «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали: «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадил на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. И когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возобьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты хотя бы всей твой день узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебе дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и вопьют детей твоих к тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И, войдя в храм, начал выгонять продающих в нем и покупающих, говоря им: «Написано: дом мой есть, дом молитвы, вы сделали его вертепом разбойников». Присаживайтесь, братья и сестры. Это, я еще раз повторяю, очень важный текст, который повествует нам о том, как Христос вошел в Иерусалим в последний раз в своей жизни, и он это продемонстрировал, чтобы исполнилось Писание. Когда-то Захарий, задолго до того, как Христос это действие совершил, он говорил, что именно так Мессия войдет в святой город, в Иерусалим. И мы здесь должны увидеть с вами, что это не было столь помпезно, столь пышно, как сегодня представляют некоторые христиане. Это было... Он ехал на осленке, то есть это не был конь белый, это не было... карета, это не было колесница, это было достаточно скромно. Это были ученики, которые постилали одежды, не было трофеев. Вы знаете, когда я читаю в исторических справках о том, как Цезарь ходил, например, после своих побед в Рим, да, то совершенно другое зрелище. Цезарь ходил, перед ним шли колонны пленных, несли трофеи, сыпался дождь золотых монет в толпу. Люди кричали, громко славили. Это было очень помпезно, очень пышно. В средние века, друзья мои, любой герцог, когда входил в свое владение, впереди шли герольды с трубами, они кричали на всех перекрестках: идет такой-то герцог, причем его титулы, несли его гербы, несли какие-то еще знаки отличия. Это все было пышно. Христос ходил намного скромнее, но он в точности исполнил то, что о нем было сказано в пророчествах. Он ходил как царь кроткий, как царь смиренный. Он не пришел для того, чтобы сокрушать, убить, уничтожать. Он пришел для того, чтобы дать спасение. Итак, давайте мы рассмотрим вот ипостаси, в которой Христос входил в последний раз в Иерусалим. Во-первых, я еще раз повторяю, он вошел как царь. Евангелист Матфей пишет к евреям свое Евангелие. Он много раз, он золотой нитью проводит эту идею. Друзья мои, дорогие евреи, дорогие израильтяне, вот царь, вот то, что говорили нам пророки, вот оно исполнится во Христе. Он больше всех цитирует о том, что именно Иисус является тем долгожданным Мессией, которого так давно, так жадно ждали евреи. Мы помним с вами, что время, в которое Христос пришел на землю, было не очень благоприятное для евреев. Это была политическая нестабильность, это была иго Римской империи, это были налоги, которые их обирали, это была ложная религия, которая не хотела помочь простому человеку. Люди ждали, когда же придет Мессия. Когда он пришел, они его не приняли. Христос драматично продемонстрировал, как он тот царь. Он как раз тот, кто придет и даст мир евреям. Итак, первая ипостась, с которой ходил Христос, он ходил как царь. Кроме этого, братья и сестры, он ходил как судья праведный. Мы видим здесь, после того, как он вошел в Иерусалим, он поднапрался к храму, он разогнал торгующих, он сказал, что это место называется Дом молитвы. Мы помним с вами, если кто читал, это было второе чтение храма, было первое еще чтение храма. Мы помним с вами, как он разогнал торгующих. Вы знаете, это место так называемого двуязычника. Это место, где любой человек, не имеющий еврейских корней, мог прийти, чтобы поклониться живому Богу. Но элита религиозная того времени подумала, что иудеи, что никто кроме иудеев не достоин Бога. Поэтому они превратили место поклонения просто в торговый двор, друзья. Можно молиться, когда вокруг идут животные, когда ревут ослы, когда блеют овцы, когда пахнет навозом, когда люди меняют какие-то динарии на шекеля, на монеты, которые ходили только внутри храма. Это невозможно. Это дом торговли. Люди приходили с корицу, не Богу поклониться, а что-то взять для себе. Коррумпированная верхушка саддукейская, она превратила религию в очень прибыльный бизнес, друзья мои. Когда Христос посягнул на это, у них сразу созрело решение распять, то есть предать его смерти. Поэтому Христос еще раз обсудил, напомнил, братья и сестры, он напоминает нам сегодня, что место, где мы собираемся, это дом молитвы прежде всего, это не дом торговли, это не цены, которые там растут или падают, это место, где сердце человека должно быть направлено на то, чтобы воззвать Богу, чтобы молиться Ему. Именно об этом Христос ходил. Он ходил как судья, который судил тогдашнюю религию. Кроме того, братья и сестры, Христос ходил как первосвященник. Он ходил как тот, кто должен был совершить огромное жертвоприношение. Он ходил, соединив в себе две ипостаси. Он ходил к первосвященнику как великая жертва, которая на все времена станет достаточной для каждого, кто будет искать спасение. Он ходил, понимая, что впереди не ждет его трон, его не ждет царский венец, его ждет крест, его ждет терновый венок. И тем не менее он ходил, понимая, какую огромную роль он должен выполнить в истории мироздания. Он ходил как первосвященник и как жертва. Он подтвердил свое первосвященство, когда молился за людей, которые глумились над ним. Он ходатайствовал и говорил: «Господи, не мини во грех, ибо не знаю, что делать». И в то же время он принес эту совершенную жертву, которая спасет всякого, кто рукой веры прикоснется к нему. Давайте мы рассмотрим теперь реакцию Христа, что происходило дальше. Вы знаете, вот в это время, когда огромное ликование, когда люди радуются, когда ученики стелят одежды, когда толпа, мне надо помнить, что ко времени, когда Христос пришел, ходил в Иерусалим, оно совпало как раз со временем Пасхи, да, мы сегодня так празднуем тоже, это огромное число паломников было в Иерусалиме, люди, которые пришли со всей Римской империи, они пришли, чтобы поклониться Богу, это было предписано в законе, чтобы каждый иудей ортодоксальный на три праздника, которые учредил Бог, на праздник Пасхи, на праздник Кущи, на день Пятидесятницы, собирался в святой город для того, чтобы там принести жертвы, для того, чтобы там возопить Богу, для того, чтобы там вспомнить свои корни, что он на самом деле еврей, хотя мог жить в Риме, или в Египте, или где-либо еще. И поэтому мы видим здесь огромные толпы народа, мы видим здесь вот эту гору Елеонскую, друзья. Вы знаете, я не был сам в Иерусалиме, но у нас братья были, они рассказывали, что сегодня это место, где туристы сходят с гор, и вот этот Иерусалим, он открывается просто, прям вот как на чаше, все обнажено там, все видно каждую улочку, и в ясную погоду прям каждый штрих этого города видно, видно великолепие храма, видно дворец Антония, который жил в Понтии Пилат, видно эти снующие, ликующие толпы народа, и казалось бы, Христу надо радоваться, правда сказать, слава Богу, приняли наконец-то, но внезапно его реакция другая совсем, в этом ликовании, в этой радости, в этом прославлении, его душат слезы. Он плачет, друзья мои, он плачет и не может остановиться. Вы знаете, очень редко мы видим, да, чтобы Бог плакал. Очень редко мы видим, чтобы такие вот эмоции переполняли Христа. Мы видим, что на кресте он не плачет. Он не плачет в Гефсимании, он не плачет тогда, когда его не принимают, когда строят какие-то ковы. Но здесь вот этот момент, момент ликования, момент тогда, когда принимает слезы души Спасителя. Давайте мы рассмотрим, о чем же плакал Христос. Во-первых, братья и сестры, он плакал о своих учениках. Христос знал глубже и видел яснее, чем видим мы сегодня, чем видели ученики. Он видел, как за вот этим внешним ликованием, как за радостью, как за праздником, в сердцах двух его учеников зреет в одно предательство. Он видел Иуду, который уже готов идти, чтобы продать Христа. Он видел апостола Петра, которым тоже зрели через его гордость, зрело отступничество, зрело предательство, когда он трижды отречется. Он это видел. Он видел, как ученики разбегутся и забудут, что они только сейчас славили царя. И он плакал в учениках, которые были так нетверды, которым было так мало веры. Он видел Иоанна и Иакова, который говорил, по правую, по левую сторону сядем. А будете пить чашу, которую я буду пить? Будем, они сказали. Они не подумали, о какой чаше речь идет. И поэтому чашу страдания, чашу горести Христос выпил один. Все разбежались, друзья. Он плакал о таком неустойчивом отношении учеников, об их слабой вере, об их склонности жить под влиянием этого мира. Он плакал в толпе, друзья. Вы знаете, это толпа, которая радовалась, которая кричала «Осанна», которая ликовала. Он видел, как через 5 дней эти крики «Осанна» сменятся криками «Распни». Знаете, есть такое поразительное стихотворение, да? От распятия дней осталось 5. Он знал, что эта толпа будет реветь и никого не будет слушать, и перекричит и Пилата, и легионеров. Она будет говорить «Распни его, достоин смерти, отпусти нам Варавву». Вот как эти люди будут издеваться над ним, как они будут плевать на него, как они будут радоваться тому, что он распят, как они будут злословить его там, когда он уже будет на кресте. И он это видел, он плакал об этой толпе, он плакал о безумии этой толпы, которая отвергла своего Спасителя. Он плакал о неблагодарности, когда Христос ходил на эту землю, он исцелял всех, кто был болен, он кормил голодных, он никому не сказал укоризненного слова. И эта толпа, увлеченная книжками и фарисеями, забудет все благодеяния, которые он делал. Она будет требовать его распятия, она будет требовать его смерти. Он также плакал об Иерусалиме, друзья. Он плакал о том, что город Иерусалим, как здесь написано, его исторический путь подходил к концу. Но он видел, что еще очень много, очень немного времени, еще 40 лет, и Иерусалим прекратит свое существование. Он видел, как войска императора Тита осадят город, как они обложат его окопами, как во время этой осады очень длительной матери будут есть новорожденных младенцев, как враждующими с тобой евреи будут поджигать дома друг у друга, чтобы только досадить внутри там этого города. Он увидит, что в этот момент почти 2 миллиона евреев погибнут, 1300 будет в городе погибших, потом спустя короткое время, в 72 году, еще 600 тысяч евреев убьют. Эти события он видел, он знал, что так будет. Он знал, что разорят, вот действительно не оставят камня на камне. Он знал, что когда Тит не хотел разрушать храм, он хотел его оставить, он был великолепный храм. Тем не менее, к моменту, когда Тит осадил этот город, в храме начался пожар, и вся позолота, вся кровля храма, которая была из золота, которая блестела, привлекала паломников, она растечется между плитами храма. И римские легионеры будут просто выковыривать эти плиты, они действительно не оставят, буквально не оставят камня на камне, чтобы найти золотые слитки, которые затекли между плитами. И Христос это видел, друзья мои. Христос видел больше, чем видим мы сегодня. Я хочу вот причину немножко поговорить теперь, почему все так произошло. Писание, да в этом же Евангелии, Слово Божие открывает нам сердце Христа. Христос в 13 главе в этом же послании, Евангелие от Луки, говорит так. 34 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями пробивающих посланных тебе, сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица с птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Сказываю вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, благословен грядый во имя Господне». Вот здесь мы видим сердце Христа. Сколько раз я хотел. Сколько раз Бог хотел собрать Иерусалим? Сколько раз Бог хотел послать милость? Сколько раз Господь посылал благословение? Вы знаете, что сделали люди? Они не хотели. Они не хотели слышать голос Бога. Они убивали пророков. Они отказывались от напутствия. Они отказывались от того, чтобы повиноваться Богу. И когда пришел Сын Божий, они предали его смерть. Они не захотели. Вы знаете, они не видели, что именно Христос служит к миру в этом городе. Вы знаете, они ошибались по поводу Христа. Когда Христос, по-моему, Евангелие Матфея говорит о том, что когда Христос спускался с горы Леонской, говорили, кто сей? И сказали, это пророк из Назарета. То есть, это не царь, нет, это пророк. Каких много было в то время? Один из многих. Из носителя города, из небольшого Назарета, почти языческого, который был на севере страны, в Галилее, который не уважали тогда остальные евреи. Оттуда он пришел. Они не приняли Христа, они были слепы. Им никогда в голову не приходило, что именно жизнь Христа держит мир в Израиле. Что именно Христос это тот, кто дает гарантию мира. Вы знаете, ну как это Христос и мир? Мир держат римские регионы, они придают стабильность империи. Мир держат наш Синедрион, который решает религиозные вопросы. Вот они, да, держат мир. А пророк из Назарета, отца, которого мы знаем, мать, которую мы знаем, братья, которого мы знаем, он не может быть, он вообще нигде не учился, он не заканчивал семинарий, он не учился в Синедрионе. Поэтому как он может держать мир? Да, они ошибались. Они не узнали времени прощения, они не узнали, что именно Христос служит миру в Иудее. Друзья мои, так несколько примеров просто приведу. Сегодня многие люди ошибаются на этот счет, вы знаете. Когда-то еще в пору моей молодости, детства даже, у нас была семья такая, во дворе мы жили. Тогда семьи были намного открыты, чем сейчас, Средняя Азия, такие внутренние дворики. И была семья, они были татары по национальности. Он работал капитаном на Каспии, плавал, она была домохозяйкой, такая хрупкая женщина, тетя Маруся, мы звали по-русски, не знаю, как ее звали по-татарски, но так, тетя Маруся, дядя Андрей, у них было двое детей. И вот эта тетя Маруся, которая не имела образования большого, которая ничем каким-то особо не отличалась, семья была очень стабильная такая. Потом вдруг сын что-то там совершил, не знаю, связался с плохой компанией, сел в тюрьму. И тетя Маруся очень быстро умерла, просто она свое сердце все выплакала, и буквально через полгода ее похоронили, вы знаете, все, кончился мир в этом доме. Дядя Андрей такой всегда был одетый, он вообще просто забомжевал. Вскоре он повесился, потому что внуки стали воровать деньги, у него жил прогало. И вот на этих хрупких плечах держался мир этого дома. Вот кажется, ну мир же вот хозяин там дает. Ну вот так вышло. И вот так вся семья под откос пошла. Я просто заходил, и горько было мне, надо такой дом был. Такой человек был. Вот все так прахом прошло. Мир в церкви, вы знаете, тоже вот смотрю, у нас церковь есть, я не буду называть местонахождение, но там пастор уехал в Америку, вы знаете. Вот. Все вроде налажено было. Хор был, все пели, проповедников полно было. Но пастор, ну что он там прям такое важное значение имеет. Он там поручил и уехал. Там, я не знаю, зачем уехал. То ли с родственниками, то ли за лучшей долей. Ну, знаете, и все. И кончилось мир в этой церкви. Начались распри, скандалы, дележка и все прочее. Вы знаете, Слово Божие очень ясно говорит, поражу пастора, рассеется овца. То есть мы все понимаем, что есть люди, которые держат мир, которые вот, на которых все направлено. Нам кажется, так куда это? Это не важный человек. На самом деле, друзья мои, бывают очень важные случаи. Сегодня, вы знаете, кто сегодня мир держит вообще в мире? Вы задумались когда-нибудь? Не блок НАТО, нет, абсолютно. Не российская философия военной защиты. Не это держит мир. Вы знаете, кто держит мир? Церковь Божия. Так написано. Так написано, что когда придет в последнее время, Дух Святой Церковью возьмется. И знаете, что потом будет? Великая пагуба постигнет. Вот эти люди, которых называют сектантами, которые там неуважаемые в народе, которые там всячески пытаются клеймить, там, выставить глупыми, невежественными, темными. Они, друзья мои, не служат миру в этом мире. Они, ради них Бог милует. Ради них Бог дает полномочия нам, жизнь дает, ради вот этих святых своих, ради тех, кого ни за что почитает этот мир. Не ради того, что НАТО создали, не ради того, что там кто-то проводит военную какую-то операцию, не ради этого, абсолютно нет. Придет время, Христос возьмет церковь свою, и настанет пагуба, и никакой там блок не поможет, никакие войска не помогут, будут грызть друг друга. Две трети земли погибнет, так Слово Божие повествует нам. И сегодня эти люди, сегодня мы с вами призваны служить миру, для того, чтобы был этот мир. Мы служим, никто другой, никакие блоки, никакие антанты. Помните ходатайственную молитву Авраама, да? Ради пяти грехов, ради пяти праздников я город почил. Ради пяти, не ради там ста. Вот кто служил миру в Содоме. Но не нашлось, один только нашелся. Поэтому, братья и сестры, то, что смотрим мы, и то, что смотрит Христос, не всегда совпадает, не всегда одинаково. И сегодня, братья и сестры, я просто хочу обратиться Сегодня, может быть, многие из нас гордятся, что мы в четвертом поколении баптисты. Может быть, сегодня хвалятся богатством церквей. А не смотрит Христос с сожалением сегодня? Не плачет ли Он сегодня о нашей судьбе? О том, что мы ездили там следуем за Христом? Что мы не тут дело до того, что делается в Церкви Божией? Что мы и так самоуверены в своем спасении, считаем, что этого достаточно? Может, мы подобны, знаете, той церкви Лаодикийской, где Слово Божие нам открывает, да? Идет, представьте себе, идет богослужение, все здорово здесь, поет хор и проповедует, а Христос стоит там, за дверью, и стучит, и говорит, может, ты меня пустишь? Не надо, нам и так хорошо без тебя тут. Все наладили мы, все у нас методично разработано. И знаете, что говорит Христос? Ты думаешь, что ты богат, разбогател. Ты думаешь, что ты во всем превосходишь, но ты не знаешь, что ты беден, нищ, что ты наг, слеп. И что ты ничего не имеешь на самом деле. Братья и сестры, сегодня это к нам воззвание. Сегодня мы должны вот рассмотреть сердце Христа. Может быть, кто-то еще не принял здесь и сидящих, может быть, кто-то сомневается, ну так хоть идет издали, думает, да, достаточно мне того, что раз в неделю хожу в церковь, хватит этого. Христос говорит, этого недостаточно, я хочу вас собрать, я хочу дать вам милость, я хочу дать вам спасение, я хочу вас оградить от всяких бед. Сегодня я стучусь к вам через проповедников, сегодня я стучусь к вам через свое слово, но вы не хотите, друзья мои, трагедия народа не в том, что Христа спасение не хочет дать, трагедия народа в том, что они не хотят. Им легче жить там в грехе, им легче ворава, им это лучше, чем идти к свету. И поэтому Христос плачет. Христос сострадает. У него не злорадство, друзья мои. У него нет радости о том, что погибает огромное количество людей. У него нет в этом радости. Он сострадает, и он говорит, какое горе, когда он уже шел на распятие, друзья мои. Когда ноги его склонялись под тяжестью креста, он задыхался, а под ним женщины некоторые плакали. Помните, да, эту историю? Не плакали, он говорит, не плачьте обо мне. Плачьте о себе о ваших детях. Он видел намного дальше. Он видел гонения евреев, которые были в Западной Европе. Он видел Дахау, он видел концлагерь, который потом Бухенвальд и все остальное. 6 миллионов евреев погибло. Когда-то, знаете, я читал какую-то книгу, очень трагичную такую. Маленького мальчика, что-то он там сделал, еврей. Ему повесили нацист, это был концлагерь. И кто-то злобно сказал, а где же Бог? И один из пастырей обратился, сказал, Бог там, Бог висит здесь, Он повешен сегодня, Он отвергнут сегодня, поэтому это происходит. Не потому что Бог хочет этого, потому что люди упорно отвергают Его милость, потому что люди упорно хотят жить в грехе и во зле. И сегодня, давайте вот, увидим сердце Христа сегодня, давайте сегодня ради Его любви и милости станем служить Ему. Не ради того, что мы тут хотим самоутвердиться или что-то доказать кому-то, или как-то что-то превознести себя ради того, что Христос нас милующий. Христос плачет. Христос скорбит о наших грехах сегодня. Христос скорбит о нашем равнодушии. Христос скорбит о нашем нежелании видеть время. Знаете, я слышу одно проповедник, говорит, да не скоро придет Христос. Храм сначала построит, потом там еще друзья, а какой обман, какое заблуждение. В час, когда не знаете, так написано, да, придет Сын Человеческий, какой там храм, 50 лет или 100 лет. В любой момент мы можем быть призваны. Апостол Иаков в своем послании так говорит, вот судья стоит у дверей, не сетуйте, не ругайтесь друг с другом. В любой момент вы уже предстанете перед судом. Что будете делать тогда? Братья и сестры, пусть Господь нас благословит сегодня на этот праздник. Действительно, я считаю, это праздник. Христос вошел, Христос продемонстрировал свое царственное превосходство, свое царственное священство. Я хочу, чтобы он сегодня был царем нашего сердца, прежде всего. Чтобы он царем был в нашей голове. Чтобы он был царем, на котором все наше упование. Чтобы он был тот законодатель, которому мы готовы подчиняться. Пусть имя его будет прославлено. Аминь. Помолимся.